потом в этом безвремени, спустя вечность, где-то издалека возник еле уловимый топот конских копыт. Он нарастал. «Это за мной», — подумал я. «Видимо, правда, что туда уносят кони. Вот только жаль, что я так и не увидел Ленку». От топота содрогалась земля, дрожал асфальт, и когда казалось, что они вот-вот подхватят и унесут меня на крыльях в вечность, этот звук неожиданно исчез, сменившись мертвенной и звенящей пустотой. «Как это так?» — думал я. «Куда же они делись?» И тут же вдогонку первой робкой, едва уловимой мысли, наперерез ей, ослепляя сознание, пролетела другая. «Если я думаю, значит, я живой. Но если это даже не так, все равно, хоть мертвому, мне ужасно захотелось увидеть этих крылатых дивных коней». С трудом раздирая склеенные от спекшейся крови веки, я увидел на том самом изгибе дороги, где совсем недавно стояла тележка, табун огненно-рыжих лошадей. Солнце опустилось, все почернело, и только там, где стволы неплотно смыкались, еще сочился его кроваво-красный предзакатный свет. В этом болезненном свечении, будто призраки, стояли эти удивительные кони. Это длилось мгновение. Вожак повел ухом, и, взрывая тишину, они, круша и ломая все на своем пути, бросились в лес. Эти звуки вернули сознание, а с ним и нестерпимую боль. С трудом я перевел взгляд на машину. Там, где она стояла, сейчас чернел ее обгоревший и обуглившийся остов с мотками проволочного корда вместо колес. «Не взорвалась», — подумал я, а потом догадался. Бак был совершенно пустым. Оставив меня рядом с ней, они, видимо, рассчитывали, что после взрыва пламя накроет и меня. Но этого не произошло. Я попытался подняться, но от боли в голове лес поплыл, а потом исчез. Я снова погрузился в беспамятство. Желтая точка, как и тогда, стала сверлить мой мозг. «Как это так?» — думал я. «Машина ведь сгорела, а она продолжает светить. Потом появилась еще одна, а за ней еще две. Из черноты леса на меня, не мигая, смотрели желтые глаза». «Что это?» — оторопел я. Но когда поодаль вспыхнули еще две пары таких же желтых глаз, догадался — волки. Их, видимо, привлек запах крови и так же, как тех четверых, возможность легкой добычи. «Надо попытаться двигаться», — думал я, — «тогда они точно не нападут. Сейчас не зима, конец лета, пищи хватает, хотя чем черт не шутит? Откуда мне знать, что творится сейчас в их головах?» Я попытался приподняться, что-то звякнуло. «Отсеки ненужное», — блеснуло в темноте. Не выпуская скальпель из рук, я вначале пополз по-пластунски, а затем, став на корточки, превозмогая боль, полез на четвереньках. Четыре пары глаз продолжали светиться и, оставаясь в чаще, неотрывно следовать за мной. Нестерпимо болело в боку. Видимо, удар был не только по голове, они прошлись трубой по всему моему телу. Но страх быть растерзанным волками, впрыснув в кровь остатки адреналина, заставил двигаться вперед. Я даже сумел подняться с колен и вскоре, медленно шатаясь, заковылял по пустынной дороге. Обогнув тот самый поворот, я неожиданно увидел чернеющий на фоне неба остроконечный скат крыши, а затем поодаль еще два таких же. «Село!» — обрадовался я. Дома были темными, ни огонька, и, что показалось странным, не лаяли собаки, не блеял и не мычал скот, и вообще вокруг стояла полная тишина без единого признака жизни. И тем не менее мои преследователи, почуяв, что добыча может уйти, осмелев, вышли из лесу. Теперь я их отчетливо видел. 4 крупных хищника. 1 матерый, с обнаженными клыками, и 3 за ним. Остановившись, не мигая, они смотрели мне прямо в глаза. Мороз пошел по коже. Я даже представил, как тот, стоящий впереди, в прыжке впивается мне в шею. «Хозяин!» — изо всех сил крикнул я, но вместо крика вырвался приглушенный, болезненный рык, от которого звери вздрогнули и шарахнулись в сторону. «Есть кто живой?» Но ответа не последовало. И, повторяясь многократным эхом, этот звук, обращенный в никуда, предварительно вспугнув одинокого филина, бесшумной тенью пролетевшего над моей головой, наконец растворился и исчез в лесной чаще. Вид покинутого человеческого жилья вызывал даже больший ужас, чем хищники. В их действиях, в отличие от мертвого полуразрушенного дома, была хоть какая-то предсказуемость. Здесь же ее не было вовсе. Меня ожидала полная неизвестность. Подгоняемый взглядами, я шагнул вперед. Калитка скрипнула и, рассыпавшись в труху, упала к моим ногам. Сразу вспомнились голливудские фильмы ужасов, те самые первые, еще на магнитофонных кассетах, озвученные переводчиком, говорящим в нос. «Успокойся», — сказал я себе. «Настоящая опасность за твоей спиной». Темный двор был давно заброшен, успел прорасти кустарником и чахлыми кривыми березками. Дверь оказалась не запертой, вернее, с нее был сорван замок, сиротливо висевший сейчас на одной петле. Так и не вскрытый, насквозь проржавевший, он продолжал охранять неизвестно что. После того, как дом покинули, здесь кто-то явно побывал, причем довольно давно. Сквозь истлевшие ступеньки крыльца успели прорасти, неожиданно преградив путь, небольшие сосенки. Ржавые петли, протяжно всхлипнув, болезненно застонали, и я вошел в чужой дом. Сердце так громко ухало, что показалось, внутри кто-то есть. Под ногами хрустело стекло, пахло пылью и тленом. К этим запахам добавлялся едкий, горьковатый запах сажи и гари, исходивший из давно нетопленных печей. Небольшая печь, стоявшая в углу, была полностью разворочена. Вырваны с мясом дверцы, колосники и варочная плита. «Металлисты поработали», — подумал я. Сквозь пыльные в клоках паутины оконные стекла, делая обстановку в доме еще более мрачной и жуткой, с трудом пробивался безжизненный лунный свет. Мои преследователи, видимо, осознав, что добыча ушла, неожиданно издали болезненный, холодящий душу, пронизанный безысходностью и обреченностью вой. Я никогда не слышал вживую волчьего воя. Знал о нем только понаслышке, и то большей частью по рассказам Джека Лондона. Но то была художественная литература. А здесь, в лесу, это были не просто звуки. Своим тембром и звучанием они уходили глубоко в подсознание. Бесконечная, безграничная безысходность заполнила всю мою душу. Я вдруг почувствовал себя одним из них, без шансов на дальнейшее существование в той прежней жизни, которую я покинул, разрушил и уничтожил, где предал я и предали меня. Отсеки не нужно. Какая ирония. Вот я и отсек. Горький, удушающий, разрывающий внутренности комок подступил к горлу. И, захлебываясь слезами, давясь ими, я стал беззвучно скулить и подвывать волкам. Этот находившийся неизвестно где покинутый дом — его потухший очаг, от которого веяло тленом, забвением и разложившийся будто мертвой плотью, золой и сажей, был моим подобием. Внешне и внутренне стал таким же, опустошенным и разрушенным, как и этот дом. А в моей душе, разрывая ее в клочья, не умолкая, выли волки. Превозмогая боль, дрожа то ли от нервного перевозбуждения, то ли от накатившегося жара, видимо, от нанесенных ран поднялась температура, с желанием поскорее избавиться от этого удушливого, едкого, мертвого запаха давно нетопленных печей, я провел рукой по карманам, надеясь найти зажигалку. Бумажника, впрочем, как и часов, не оказалось, зато грабители не взяли простенькую пластиковую зажигалку. Одно движение, и вспыхнул огонь. Пламя дрожало, поочередно вырывая из тьмы грубо сколоченный, покрытый грязной и заскорузлой клеенкой стол, покосившиеся кривоногие стулья, настежь распахнутый неказистый буфет с битой посудой и неожиданно появившуюся здесь же деревянную кровать, устланную пыльным ватным тюфяком. Все это неистово дергалось, извивалось тенями, плясало и исполняло жуткий хоровод смерти на темных, давно небеленных стенах дома. От этой пляски голова пошла кругом. Меня вновь чуть не стошнило. Обжигая пальцы, продолжая освещать жилище, я заметил на окне покрытую пылью керосиновую лампу. Стекла не было. Фитиль давно высох. Но внутри оставались капли горючего. Перевернув лампу и дождавшись, пока керосин пропитает фитиль, я, наконец, ее зажег. Ровное пламя без диких плясок озарило комнату. Волки, наконец, смолкли, наступила тишина, и ко мне потянулись ее леденящие, физически ощутимые щупальца. Хотя это нельзя было назвать тишиной, что-то постоянно шуршало, двигалось и издавало скрип. Приходилось все время прислушиваться, напрягать слух, вздрагивать от каждого нового неизвестного звука. Я даже поймал себя на том, что с волками было спокойней, не так одиноко. Возникало ощущение, что ты здесь не один. Я оглянулся вокруг. На полу валялись обрывки газет, школьные в клеточку тетради, испещренные неумелыми, кое-как выведенными каракулями. Протянув вперед беспомощно руки, лежала замусоленная и обезглавленная кукла. Сколько таких покинутых сел в Украине? Если нас уже не 50, а 47 миллионов, а может и того меньше, кто считал? В чем-то все-таки правы те металлисты, сотни тысяч граждан этой страны с непутевым правительством во главе, не думающим о создании рабочих мест, вынуждены искать лучшие доли за рубежом. Как следствие, брошенные дети, рухнувшие семьи и пустые дома. Пожелтевшие страницы газеты «Правда» от 16 ноября 1982 года вещали о смерти генерального секретаря. Вчера весь советский народ, все прогрессивное человечество проводили в последний путь верного продолжателя ленинского дела, пламенного борца за коммунизм, выдающегося политического и государственного деятеля современности Леонида Ильича Брежнева. Здесь же на первой полосе была опубликована речь Андропова, вскоре тоже покойника. Как скоротечно и неумолимо время! Оно будто гримасничает, смеется над нами. Сколько энергии, переживаний, человеческих жизней было положено. И во славу чего? Пустоты. Смяв газету и собрав валявшийся на полу мусор, я отправил все это в топку. Меня знобило, хотелось согреться, но больше все же избавиться от запаха той самой мертвой гари, которую я то и дело с отвращением глотал. Языки пламени резво побежали по строкам давно позабытых всеми событий, превращая последние в пепел, и тут же исчезали в клубах сизого, медленно поднимающегося над хламом дыма. Ошалевший, он никак не мог найти выход. Метнувшись поначалу в дымоход, он возвращался назад, проникал в комнату, стелился густой, слоеной, медленно колышущейся, будто морская поверхность, пеленой вокруг. Наконец, наиболее настойчивые клубы дыма нашли брешь, и огонь, вначале нехотя, а затем веселее, стал пожирать остатки полуистлевших, забытых и оставленных здесь вещей. Темный свод заброшенной печи осветился живым огнем, а от свежего дымка начало клонить ко сну. Нестерпимо болело в боку, особенно при вдохе, видимо, было сломано ребро. Свернувшись калачиком, как когда-то в детстве, когда, обидевшись, я ложился на пол и, притворившись мертвым, долго ждал, пока мама пожалеет, я лег на пыльный чужой тюфяк и, понимая, что никто не придет, не пожалеет, глотая слезы, уснул, а вернее, потерял сознание.